Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Взаимный обман», аяты 16-17.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ.
Так бойте же Аллаха, насколько можете, слушайтесь Его. Будьте покорны и расходуйте во благо себе. А те, кто избавился от опасности собственной скупости, они и есть преуспевающие. Если вы дали Аллаху хороший заем, Он вернет вам вдвойне и простит вас, ибо Аллах великодушный, щедрый.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мы посылаем приветствие пречистой души пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего с его помощью мы изучаем 39-ю суру священного Корана, которая называется «Аз-Зумар» – «Толпы». Сегодня мы прокомментируем с 59 по 63 аяты.
Бисмика, бисмика, бисмик,
я Аллах,
я Фаилу, я Джалил,
Аллах,
я Кабилу, я Кабил,
я Аллах,
я Фасилу, я Васил,
Аллах,
я Адилу, я Галиб, я Талибу, я Вахиб,
я Талибу, я
Фаилу, я Джалил,
я Вахибу,
я
Дорогие друзья, предлагаем вам послушать 59 и 60 аяты суры «Аз-Зумар» «Толпы» в исполнении мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем.
Бала, قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
Аллах ответит: «Но ведь тебе были представлены мои знамения, а ты отверг их, возгордился и оказался в числе неверных. В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили поклёб на Аллаха с почерневшими лицами, то есть опозоренными. Разве не в аду место для возгордившихся?» Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче мы рассказали о состоянии грешных людей в тот момент, когда они увидят пламя адского огня. Тогда они пробудятся от невежества и начнут сожалеть о жизни, которую зря прожили в мире бренном. Они будут мечтать вернуться в бренный мир, чтобы исправить свой путь и прежние свои ошибки. В этих божественных откровениях говорится, что Бог сделал все необходимое, предоставил все необходимые средства, руководство на путь истинный, средства разъяснения для людей. И Бог ниспослал божественных пророков и небесное Писание, чтобы наставить людей на истинный путь спасения. Если бы человек на земле задумался, он без труда смог бы увидеть истину в пророках и небесных писаниях, уверовать в их божественное начало и воспользоваться их советами, наставлениями и руководством на путь. Однако дух горделивости человека стал и причиной того, что он отверг истину, отказался принять и уверовать в божественных пророков и посланников, и в результате в день суда этот дух привел их к адскому пламени. Ад – это результат деяний грешников, это воздаяние, которое делает мерзкими и черными лица грешников и возгордившихся, что служит причиной того, что обитатели ада питают отвращение даже друг к другу. Нет сомнений, что такое состояние грешников и тех, которые отказались уверовать в истину, свидетельствуют об их позоре и униженности. День суда на самом деле представляет собой олицетворение деяний, поступков и мыслей людей. Здесь становится явным и очевидным то, что утаивал человек и пытался скрыть в мире бренном. Те люди, которые вынашивают в своем сознании и в своих сердцах темные помыслы и темные деяния, поступки которых такие же мрачные и темные, как их мысли, представь перед Всевышним день суда
своим обликом будут такими же темными и мерзкими, как их деяния и мысли. Их лица будут черными и неприятными. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 59 и 60 суры Аз-Зумар толпы. Всевышний ни в коем случае не станет наказывать людей, пока они своим разумом или через откровение не поймут, что они делают. Наказание человек получит после того, как будут предъявлены и использованы все исчерпывающие аргументы. Настоящим источником неверия и отрицания Бога является дух горделивости. В день суда внешность человека и его внутренний мир будут проявлены и идентичны друг другу. Их лица будут такими же, как их сердца. Другими словами, то, что таилось в душе и в сердце человека, отразится на его лице. Те сердца, которых были черными, окажутся с черными лицами. Дорогие друзья, а сейчас давайте послушаем 61-й аят суры Аз-Зумар толпы в исполнении мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Аллах спасет богобоязненных и приведет их в жилище благоденствия. Их не коснется беда, и они не будут знать горя. Продолжая тему предыдущих аятов, в этом божественном откровении говорится, что в отличие от той группы людей, чьи лица были темными, в день суда из-за духа горделивости и неверия, путь спасения от наказания в мире вечном заключается в богобоязненности и набожности. Коран в этом аяте подчеркивает, что Всевышний спасет богобоязненных, и они обретут истинное счастье и спасение. Под истинным счастьем и спасением, в частности, подразумевается вечное благо и вечное наслаждение. Вкусная пища и приятные напитки вызывают у человека чувство наслаждения, но это не показатель счастья и благоденствия, ибо такое наслаждение является краткосрочным, нестабильным, и через некоторое время это ощущение исчезает. Но есть также наслаждение, которое получает человек, когда постигает знания, которые могут также служить фактором счастья человека. Ведь наслаждение, которое человек ощущает, постигая истину, когда он понимает, осознает и целиком постигает какие-то познания, является более стабильным и нескоротечным. Развлечения и наслаждения в мире бренном, даже если представить их долгими, ввиду того, что жизнь человека сама по себе является короткой, по сравнению с наслаждениями и приятными ощущениями в мире вечном, являются незначительными, даже несравнимыми. Поэтому подлинным счастьем и спасением человека является наслаждение и благоденствие в мире вечном. Следовательно, такое счастье и такое спасение обусловлены деянием, за которое в мире вечном он получит божественные дары в виде наслаждения. И такое счастье, такое наслаждение, такие приятные чувства способствуют тому, что человек не увидит печали, горя и ничего такого, что могло бы вызвать его недовольство и даже неприятное ощущение. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 61-го суры Аз-Зумар толпы. Богобоязненность в мире бренном служит фактором счастья и спасения в мире вечном. Богобоязненность – это щит, который защищает человека от зла и всего мерзкого. В день суда набожные и праведные люди защищены от зла и всякого плохого. Им в загробной жизни будут чужды печаль и разочарование. Друзья, а сейчас давайте послушаем 62 и 63 аяты суры Аз-Зумар толпы в исполнении мастера Миншави, после чего мы представим вам разъяснение.
Аллаху халику кулли шайи, ва хуа аля кулли шайин вакиль. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
Аллах – Творец всего сущего. Он – покровитель всему. Ключи небес и земли принадлежат Ему. А те, которые не уверовали в знамение Аллаха, они-то и окажутся в убытке. Основными темами этой суры являются дискуссии о единобожии, поэтому после рассказов об участи грешников и вознаграждении, которое ждет праведников в мире вечном, в этих божественных откровениях Коран вновь затрагивает тему единобожия и подчеркивает тот факт, что всеми делами во Вселенной управляет тот, кто ее создал, и он же хранит и оберегает ее. Глубоко ошибается тот, кто думает, что Бог создал этот мир и предоставил его самому себе, или же сотворил этот мир, а вопросы управления передал кому-то другому. В этих божественных откровениях Коран указывает на убеждения язычников и идолопоклонников. Следует отметить, что многие язычники и идолопоклонники признают Аллаха Творцом людей Вселенной, но в то же время они признают сотоварищей Богу. Они думают, что если будут поклоняться идолам и всем тем изваяниям, которых они боготворят, это повлияет на их жизнь. Они считают, что управление делами мира возложено на этих башков. Поэтому они хранят, боготворят и считают, что они способны воздействовать на их дела и на их жизнь в этом мире. Согласно учению Корана, человек, который обращается за помощью и не только за помощью, но и в своих обычных делах кому-либо, кроме Бога, и считает, что кроме Аллаха способен повлиять на его жизнь кто-то, является поистине оказавшимся в ущербе. Ведь такой человек на самом деле игнорирует Творца Вселенной, игнорирует того, в чьих руках ключи от небес и земли, и обращает свои просьбы к слабым, беспомощным и безжизненным созданиям, которые не способны ни помочь, ни навредить человеку, они вообще ни на что не способны. Следовательно, как они могут помочь человеку или отвлечь от него беду? Давайте посмотрим, друзья, какие важные моменты мы можем почерпнуть для себя из этих коранических аятов, аятов 62 и 63 суры Аз-Зумар, толпы. «Все сущее на небесах и на земле, все то, что сотворено, что продолжает существовать, нуждается в Создателе Вселенной, ибо Бог является Создателем всего сущего. Он и управляет, и хранит, и оберегает Вселенную. Следовательно, всякий, кто признает различие в таких атрибутах Аллаха, как сотворение и управление, ошибается и совершает языческий грех – ширк. Единобожие – это такое мировоззрение, которое должно существовать и присутствовать в жизни человека везде и всегда. И нет такой страны в жизни человека, где бы не имело места единобожие. Иран – волшебная страна.
Заповедный район Найбанд расположен в виде мыса, вдающийся в воды Персидского залива, с максимальной высотой 146 метров над уровнем моря и на расстоянии 320 километров от Бушера. Упомянутый район в климатическом отношении относится к жарким и влажным зонам. Средняя температура зимой составляет 12-16 градусов, а летом доходит до 47 градусов по Цельсию. Найбанд с площадью 22500 гектаров был объявлен в 1979 году заповедником в силу наличия здесь уникальной экосистемы и многих биосферных ценностей, вроде различных животных и растений. Главную часть заповедного района Найбанд составляет холмистая равнина, ограниченная водами Персидского залива. Найбанд простирается в форме мыса вдоль берега залива, а его высота постепенно растет с запада на юго-восток. В целом этот район делится на три части. Западная часть представляет собой песчаную равнину с ограниченным числом дюн или холмов и отдельными группами держи-дерева. Заросли этого малорослого растения представляют собой удобное прибежище для таких животных, как куропатка хубра и антилопа джабир, местных разновидностей перепелки и фазана. Срединная часть заповедника обладает большей просторностью и является собой относительно плоскую равнину, изрезанную местами ущельями разной глубины. Данная область рассматривается как наиболее охраняемая часть заповедника. Именно здесь обитает наибольшее число животных. Восточная часть этой области ограничена со стороны моря цепочкой высот, тянущейся параллельно береговой линии, и считается наиболее высотной частью заповедника. Заповедник Найбанд с точки зрения обитающих в нем растений и животных представляет собой уникальную коллекцию. Его разнообразная береговая линия – скалистая, песчаная, коралловая – создает поистине великолепную экосистему. Прибрежное мелководье Найбанда является собой одной из самых многообразных резерваций кораллов Персидского залива. Структура побережья морского дна и прибоя также создает в совокупности оптимальную среду обитания для многих морских существ, которые живут за счет прилипания к подводным скалам. На этих берегах в результате волнового воздействия и промывания известняковых складок образуются небольшие бухты. В бухточках за счет поглощения энергии прибоя создается довольно спокойная морская акватория, также удобна для разных видов морских существ. Руины исторического порта Найбанд на одноименном мысе свидетельствуют о длительной истории данного района. В год управления династии буидов, XI век, Найбад был одним из главных портов и центров рыболовства и торговли жемчугом в Персидском заливе. Найбадская губа в северной части одноименного заповедника с площадью 4130 гектаров является одной из самых ценных морских экосистем в Персидском заливе. Относительно спокойная и прозрачная вода в этой прибрежной акватории позволила коралловым колониям и морским водорослям и травам обильно размножаться на дне залива и окружающих водах. Многочисленные лиманы, мангровые рощи, прекрасные песчаные пляжи и скалистые берега, великолепные рощи храм Вейнджира, плоская равнина в северной части, глубокие покрытые рощами ущелья – все эти особенности придают данному району неподражаемую прелесть. Существование этой прекрасной панорамы превращает данный район в оптикальный объект реализации программы береговой системы, основанной на сохранении естественных особенностей района. В целом, заповедный район Найбад с прилегающим к нему одноименной губой и периферийными областями покрывает более 49 тысяч гектаров и считается своеобразной жемчужиной красоты Персидского залива. Данный район с 2003 года объявлен со стороны Организации охраны окружающей среды Ирана первым морским национальным парком Ирана. Заповедник Найбад обладает богатым растительным покровом. Мангровые рощи на берегах Найбадской губы считаются одним из нескольких элементов береговой резервации, подлежащих государственной охране. Заметим, что мангровые леса играют важную роль в сопряжении сухих и морских экосистем. Многие вещества в листьях, ветвях и корнях мангрового деревца поедаются беспозвоночными. В свою очередь, обилие беспозвоночных привлекает в этот район множество рыб, водоплавающих и ныряющих птиц. Рыбы и ракообразные создают весьма богатую питательную среду обитания для множества различных морских животных. Конечно, наряду с мангровыми рощами в этом районе можно встретить и другие виды растений, вроде дежедерева, прозописа, храм Вейнджира, разновидность горного миндаля и астрагала. Заповедный район Найбад представляет собой уникальную коллекцию местных и перелетных птиц. В числе важных пернатых данного района можно выделить местного жаворонка под названием джировти, который обитает в береговых зарослях Найбадской губы. Также здесь обильно размножаются перепела и куропатки, особенно в холмистых и высотных районах заповедника. В числе других местных птиц нельзя не упомянуть о серой цапле и большой и малой агретте, которые обитают на берегах губы и в мангровых рощах на протяжении всего года. Также стоит выделить несколько видов воробьев, разновидности сокола и казарки. В теплые времена года на берега Найбадской губы и прилегающие равнинные высоты слетается множество перелетных птиц, в числе которых можно упомянуть хубру, балабана – это разновидность сокола, зеленого дятла, серолапого пеликана, удода, фламинго и скворца. В числе млекопитающих следует выделить прежде всего местную антилопу под названием джабир, которая относится к крайне редким видам животных в Иране. Ее уникальная среда обитания, а именно холмистые равнины Найбада в провинции Бушер, объявлены заповедной зоной. Также здесь обитает горный баран, лиса, шакал и заяц. В прибрежных водах можно встретить множество рыб, таких как плоскоголовка, скумбрия, макрель, камбала, а также большое число аквариумных рыб коралловой зоны. В числе морских млекопитающих можно встретить обычного и пятничного дельфина, горбатого кита и кашалота. Все эти животные входят в число охраняемых международным правом. Спокойно безопасные воды Найбянской губы и одноименного заповедника представляют собой хорошее место для яйцекладки морских черепах. В этих водах, в частности, откладывают яйца два вида черепах – зеленая и орлиная. Дорогие друзья, под конец стоит заметить, что заповедник Найбан с его великолепными пейзажами, разнообразной береговой линией, мангровыми рощами, коралловыми рифами, обилием морских водорослей, флоры и фауны является поистине жемчужиной Персидского залива, который не оставит безучастным ни одного поклонника девственной природы.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Ислам, будучи последней религией Всевышнего, обращенной ко всему человечеству, придает огромное значение таким одобрительным нравственным качествам человека, как любовь к ближнему, добродеяние, устранение нужд близких и окружающих. Всякий мусульманин хочет знать, какое из богослужений является самым лучшим, чтобы, совершая его, выбрать самый близкий путь для достижения Божьего довольства. Всевышний и милостивый Бог, безусловно, больше самих людей хочет, чтобы рабы его совершали добрые, праведные деяния и приблизились к нему. Поэтому Бог через своих избранных рабов передал людям самые близкие пути к себе и передал самые лучшие богослужения и показал правильный путь. В хадисах от пророка и непорочных членов его дома, мир им, говорится, что устранение нужд правоверных считается выше многих благих поступков. В некоторых хадисах говорится, что это деяние считается большим благодеянием, нежели отпустить на свободу 1000 рабов на пути Аллаха или вооружить и отправить 1000 воинов на борьбу на пути Аллаха. Имам Джафар Садык, мир ему, сказал, «Тот, кто сделает шаг для того, чтобы удовлетворить нужду мусульман с целью добиться Божьего вознаграждения, ему удастся сделать это, Бог запишет ему за это вознаграждение, как за принятый обязательный хадж, умру, поощрительный хадж, 2 месяца поста и итикаф в запретный месяц в заповедной мечети. Если же мусульманин будет усердствовать с таким намерением, но ему не удастся устранить нужду брата по вере, то Бог запишет ему вознаграждение, как за принятый обязательный хадж. Так стремитесь же совершать благие поступки». Безусловно, совершение благих поступков с учетом всей той ценности, которую они имеют в исламе, ни в коем случае не заменит религиозные обязанности, и никто не может под предлогом служения народу снимать со своих плеч религиозные обязанности. Согласно исламу, все прекрасно в свое время и в нужном месте, и необходимо учитывать приоритеты. Как сказал его светлость имам Садык, мир ему, самым лучшим деянием являются приобретение знаний о Создателе Вселенной, а затем лучшими деяниями считаются намаз, закят, пост, хадж и приобретение знаний о нас, непорочных членах Дома Пророка Ислама, да благословит Аллах его и его семейство. А затем самым лучшим поступком является благодеяние по отношению к брату своему по вере. Тот, кто решает проблемы других людей, тот заслуживает и довольства Бога, и довольства рабов Божьих, и в то же время он достигает благородства и превосходства в этом мире и в мире вечном. Посланник Аллаха сказал: «Самым лучшим из людей является тот, кто приносит пользу людям». Пророк Иисус, да пребудет над ним мир, еще в колыбели сказал: «Он сделал меня благословенным, где бы я ни был». Коран, сура 19, аят 31. Комментируя данный коранический аят, имам Джафар Садык сказал: «Мубарак, благословенный, означает тот, кто приносит много пользы». Таким образом, человек, который приносит пользу людям, становится благословенным, а это то, чем гордятся и славятся божественные пророки, даже пророки Улюль-Азм. Согласно учениям ислама, разрешение проблем и трудностей мусульман расценивается как деяние, которое вызывает довольство Бога и его посланника. В одном из хадисов говорится, что Бог находится в сердцах истинно верующих. С другой стороны, в хадисе Кудси со слов Всевышнего говорится: «Люди – моя семья». Самым любимым из людей для меня является тот, кто является самым добрым и обходительным с моей семьей, и тот, кто больше всех усердствует, чтобы устранить их нужды. Данные два хадиса по своему смыслу свидетельствуют о том, что всякий, кто вселит в сердца людей теплоту и радость, тот привлечет к себе довольство Бога и совершит на пути Всевышнего самое красивое деяние. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякий, кто обрадует верующего, тот обрадует меня, а тот, кто обрадует меня, тот обрадует Бога». Когда человек дарит радость Всевышнему, что означает довольство и удовлетворение Бога, он тем самым добивается особой Божьей милости. Все люди, безусловно, пользуются милостью Всевышнего. Однако некоторые, ввиду проявляемых ими особых качеств, добиваются особой милости Всевышнего. Посланник Аллаха говорит: «Тот, кто проявит уважение к своему брату по вере в тоне и словами уважения и устранит его трудности до тех пор, пока он совершает эти деяния, находится под благодатным покровительством Божьей милости». Одним из благ оказания помощи другим и решения их проблем является прощение их грехов. Все мы в своей жизни, безусловно, совершаем грехи или прегрешения. Самым лучшим деянием для того, чтобы не допустить плачевных последствий греховных поступков, является, безусловно, раскаяние и покаяние. Но и благие деяния способствуют прощению грехов человека. В 114-м аяте суры Худ Всевышний повелевает: «Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные». Его светлость имам Али в этой связи сказал: «Оказание помощи нуждающимся и устранение их нужд служит искуплением больших грехов». Имам Джафар Садык в этой связи говорит: «Опережайте друг друга в благих поступках и совершайте их». Поистине, в раю есть дверь, которая называется «одобряемые и поощряемые деяния», и через эту дверь пройдут лишь те, которые совершали в жизни одобряемые и достойные деяния. Когда раб Божий занимается устранением нужд своего брата по вере, Бог представляет к нему двух ангелов, одного справа, другого слева. Они молят Бога о прощении этого человека и устранении его нужд. Небесные суры. Аят 38 суры Юнус рассказывает о пророке Юнусе и его племени в качестве поучительного урока для последующих поколений. Или же многобожники станут утверждать: «Измыслил Коран Мухаммад, ты отвечай, сочините хотя бы одну суру, подобную Корану, и призовите на помощь, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы и вправду так думаете». Сура Юнус, аят 38. Дорогие друзья, в этой программе мы продолжаем изучение суры Юнус. «Он тот, кто направляет вас в путь по суше и по морю. И вот вы уже путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними, при попутном ветре, которому они рады. Но вдруг подует ураганный ветер, их окружат волны со всех сторон, им кажется, что надвигается на них гибель. И тут они с искренней верой взывают к Аллаху: «Если ты спасешь нас, то мы будем благодарны тебе вечно». Когда же он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого на то права. О, люди! Против вас же обернутся ваши бесчинства, которые не что иное, как наслаждение житейскими благами. Потом вы предстанете передо мной, и мы сообщим вам, что вы вытворяли на земле». Сура Юнус, аят 22-23. Данный аят выявляет глубину сущности человека, повествуя о том, как человек с искренней мольбой взывает к Аллаху в минуты опасности и говорит: «О Господи, если ты спасешь меня, я буду вечно благодарен тебе». Однако, когда буря утихает и человек добирается до безопасного берега, он опять начинает бесчинствовать на земле, забывая об Аллахе. Это основной мотив материальных и близоруких людей. Когда их окружают беды и трудности, они взывают к Аллаху, обещая полностью подчиняться Ему, если будут спасены от беды. Однако, поскольку они нерешительны и забывчивы и не отличаются крепкой верой в Аллаха, то вскоре после решения проблемы вновь берутся за свои старые дела. Конечно, то, у кого мало грехов, обычно в таких ситуациях приходят в себя и пытаются исправиться. Положение достойных рабов Аллаха вполне ясное. Они умеренные люди. Они прибегают к милости Аллаха и в хорошие, и в трудные дни, поскольку знают, что все блага приходят к ним от Всевышнего Господа. Аяты 90 по 92 суры Юнус выразительными фразами указывают на последний этап борьбы племени Израилева с фараоном и судьбу этого жестокого правителя. «И мы переправили сынов Израиля через море, а фараон и его войско преследовали их упорно и ожесточенно. Когда же на фараона низвергнется потоп, он воскликнул: „Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Израиля, и я из числа тех, кто предался Богу“. Аллах сказал: „Теперь ты уверовал, но раньше ты не повиновался нам и был нечестивцем. Сегодня же мы вынесем твое тело на берег, чтобы ты был знаменем для последующих поколений. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями». Сура Юнус, аят с 90 по 92. Муса вместе с сыновьями Исраила выехал из Египта и бежал от фараона. Однако фараон со своим войском упорно преследовал их. По указу Аллаха Муса своим посохом ударил по Красному морю, и оно разверзлось, и каждая часть его вздыбилась, словно гора. Муса и сыновья Исраила были спасены. Воинство фараона вошло в реку, чтобы преследовать их. Однако вдруг стены воды сошлись с обеих сторон, и воинство фараона утонуло. Когда фараон увидел себя в ревущих волнах и в пороге утонения, сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила. Я из их числа, тех, кто предался Богу». Он думал, что этим может спастись от смерти. Очевидно, что вера, выявляющаяся во время трудности, беды или необходимости, это вынужденная вера, о которой говорит любой грешник. Такая вера недостойна и не имеет силу, поэтому Аллах сказал: «Теперь ты уверовал». Фараон сам же также не спасся и утонул в море вместе со своим войском. Аллах приказал волнам вынести его тело на берег, чтобы он был знамением для последующих поколений. В настоящее время в музеях Египта и Великобритании лежат несколько мумифицированных тел фараонов. Правительство Египта попросило французского профессора Мориса Букая провести исследование над мумиями, чтобы узнать, есть ли среди них тело фараона, который был правителем во время Мусы. Многочисленные анализы останков соли в трупе одного из фараонов показали, что он утонул в море, и его тело мумифицировали после смерти. Удивительно было то, почему его тело было более здоровым, чем другие. Ему сказали, что Коран раньше сообщил об утоплении фараона и сохранности его тела. Он сначала посчитал это невозможным, полагая, что во время пророка арабы не знали о мумифицировании тел фараонов древними египтянами. Однако, когда профессор Букай принял участие в научной конференции и услышал от мусульманского улема аят 92 суры Юнус, он так взволновался, что вскочил и воскликнул: «Я уверовал в Коран». После этого Морис Букай начал глубокое исследование по Корану. В предисловии к своей книге он пишет: «Научные аспекты Корана несказанно изумили меня. Я никогда не думал, что Коран, ниспосланный 14 веков назад, может так точно излагать разные вопросы, полностью совпадающие с научными достижениями человека». Аят 98 суры Юнус рассказывает о пророке Юнусе и его племени, чтобы послужить знамением для последующих поколений. «Разве хотя бы в одном селении уверовали жители, и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, мы избавили их от позорного наказания в этой жизни и разрешили им пользоваться благами жизни до определенного времени». Сура Юнус, аят 98. В предыдущих аятах было указано, что они уверовали в Аллаха не по своей воле, а на пороге смерти и божественного наказания. Такая вера считается запоздалой. Однако в вышеуказанном аяте Бог говорит: «Почему предыдущие племена не уверовали в Аллаха во время, чтобы их вера принесла им пользу?» Затем Аллах исключил народа Юнуса, говоря: «Разве хотя бы в одном селении уверовали жители, и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, мы избавили их от позорного наказания в этой жизни и разрешили им пользоваться благами жизни до определенного времени». Юнус был избран пророком, чтобы призвать к единому Богу жителей Вавилона, которые были язычниками. Коран говорит о племени Юнуса как единственном народе, который наконец-то обрел прямой путь и отказался от языческих обрядов. Конечно, большие группы в других племенах также приняли религию божественных пророков, однако что отличает племя Юнуса от других? Это то, что они уверовали в Аллаха задолго до неизбежного наказания. В истории сказано, что когда Юнус разочаровался в своем племени, он проклял своих соплеменников по предложению одного из сподвижников. Однако один из улемов предложил Юнусу не отчаиваться и молиться за свое племя и получше руководить им. Наконец-то Юнус не вытерпел и покинул свое племя после проклятия. Его соплеменники, которые неоднократно испытывали на себе верность проповедей Мусы, пошли к улему и спросили, как решить этот вопрос. Они воспользовались его советом и отправились за Юнусом. Они начали молиться, выразили искренние сожаления и покаялись в содеянном. Они повсюду искали Юнуса, но не нашли даже его следов. Коран отмечает, что их покаяние, вера и возвращение к Аллаху было своевременным, осознанным и искренним. Благодаря их покаянию исчезли признаки мучения, мир и покой были восстановлены. Юнус вернулся к своему народу после прогулки в чреве кита, и его соплеменники приняли его от всей души. Этот рассказ показывает, что роль сведущего и милосердного лидера может быть жизненно важной для судьбы народа. И наоборот, набожный, но неграмотный руководитель может оказать крайне отрицательное влияние. Поэтому ислам предпочитает науку с чувством ответственности, бессознательному поклонению, уважает набожных и сознательных улемов. Дорогие друзья, в следующих программах мы познакомим вас с другими сурами Корана и продолжим рассказ о пророке Юнусе.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!
Thank you.